«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня исполнилось ровно полгода с того дня, когда был злодейски убит наш товарищ и российский политик Борис Немцов. В эти минуты в Сахаровском центре на Садовом кольце продолжается вечер его памяти. А днем подлинную сенсацию сотворил Михаил Борисович Ходорковский, до недавнего времени политзаключенный России номер один. В своем обращении к гражданам России он объявил, что граждане России имеют полное право не соблюдать неправовые, несправедливые законы. В качестве примеров назвал так называемый закон Димы Яковлева о запрете на иностранное усыновление, закон об уничтожении санкционных продуктов и другие. То есть тема нашей беседы о том, живем ли мы и давно ли мы живем в неправовом государстве. У меня на круглом столе своеобразном диссиденты бывшие Вячеслав Бахмин и Михаил Трепашкин, и политик Андрей Быстров. Вячеслав Иванович, скажите, пожалуйста, вот какие язвы российского общества вскрыло вот это злодеяние в отношении Бориса Ефимовича и полгода бездействия следственных органов?
Ну, то, что случилось, это было действительно неким переломным моментом для всей страны, потому что если раньше людей, которые не согласны были с политикой власти, все-таки чаще всего либо сажали, либо преследовали каким-то другим способом, то здесь впервые к политику очень крупного масштаба был применен просто террористический акт. То есть впервые человека за то, что он был неугоден власти, режиму, его убили просто. Это, конечно, случай, который показал, что сейчас, в наше время, уже нет ограничений никаких, то есть позволено практически все. Кто это сделал до сих пор, остается неясным, идет следствие, но то, как идет следствие, показывает, что здесь замешаны очень влиятельные фигуры, и есть очень мало надежды, что мы найдем, если не убийц, то хотя бы заказчиков найдем. Это почти невероятно.
Михаил Иванович, вот если Вячеслав Иванович у нас жертва как бы предыдущего режима, коммунистического, то вы уже политзаключенные новейшего времени, после взрывов домов попали в место заключения. Как вы считаете, с первых же дней это государство, этот режим проявил себя как неправовой?
Да, разумеется, с самых же первых дней. И это об этом много раз заявлял, даже на своем деле, с чего оно начиналось, как отстраняли от дела, не давали докопаться до истины, когда она неинтересна. И я хотел бы вернуться к предыдущему, потому что я считаю, что убийство Немцова, я тоже хотел бы пару слов сказать, это пик нарастания, эскалации неприязни власти, в том числе используя СМИ, к оппозиции, когда уже можно было перешло к таким насильственным методам. Это, она нагнеталась в последнее время очень активно, хотя проявлялось это и раньше. Что касается нынешней власти, я называю это как определенный период правления Путина и его команды. Практически вот по законодательству, в сфере, в которой я работаю, могу сказать, что все изменения, которые были внесены в уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, они и служили политике подавления оппозиции и человеконенавистской политики. Все изменения носили какой-то импульсивный характер по воле чиновников, и в настоящее время они привели к полному хаосу. Если, например, я, конечно, не придерживаюсь то, что заявил сейчас Ходорковский, что не надо соблюдать ни закон. Законы надо соблюдать. Другое дело, что они должны быть законами, служащими обществу, а не отдельным лицам. И нам достаточно, если следовать этому призыву, то это может нести действительно хаос в общество, когда вообще не будут соблюдать законы. Нам этого хаоса достаточно с того, что не соблюдают законы и игнорируют судьи, прокуроры, то есть те, которые обязаны по Конституции, по своему положению соблюдать закон, если они вносят хаос, то нам этого не следует заниматься. Тогда вообще не пойми, что во что превратится в жизни.
Да, вот если мы примерно ровесники, Борис Ефимович, чуть-чуть кто помладше, постарше, то Андрей у нас наиболее молодой представитель оппозиции. Андрей, какие заветы Бориса Ефимовича вот вы считаете главными для себя?
Ах, мне кажется, я это повторял уже, когда мы с вами встречались там спустя непродолжительное время после трагического убийства Бориса Немцова. И тогда и сегодня я скажу главную вещь, что Борис Немцов научил в том числе и молодежь, которая была в солидарности, и вообще вокруг него те сторонники, которые находились, он научил прежде всего быть в политике человечным, добрым. То есть до этого многим казалось, это такой расхожий стереотип, что политика всегда над таким со звериным оскалом, с расчетом, с конъюнктурой. А Борис Ефимович, видимо, побывав, находясь там на пике, находясь на верхах,
будучи наследником,
да, и вице-премьером, и лидером фракции, и депутатом, то есть, казалось бы, человек, который по всей логике российской политики должен был так обрюхатиться, костенеть, стать черствым и расчетливым, он просто показывал, что можно быть простым человеком, можно быть улыбчивым, можно быть открытым, можно быть искренним, можно быть честным, и как бы к ним кто ни относился, какие бы там грехи 90-х не приписывали, все, кто лично с ним сталкивался, даже у меня был стереотип по отношению к нему, я не буду скрывать, до личного знакомства, ну, все развеял и показал, что можно быть естественным, настоящим человеком в политике. Мне кажется, главный завет.
И вместе с тем вы работаете в «Открытой России» у Михаила Борисовича. Вот какие цели перед вами ставит он и в связи с предстоящими выборами?
Да, но я работу этого тоже, там, условно, поскольку мы больше солидаризируемся, да, и из идейных соображений, например, применительно там ко мне. Но в первую очередь это, конечно, просветительская часть и концентрация людей, в первую очередь по признаку интеллектуального голода, интеллектуальной программы, то есть видение будущего, то есть конструирование не просто хайни, что этот режим там кровавый, плохой, давайте его там сегодня снесем, стены рухнут и выйдемся на очередной пикет, митинг. Это вот мы, собственно, занимались на протяжении вот последних лет всем этим. Но концентрация людей, способных создать что-то, какую-то альтернативу, создать более привлекательный новый продукт, новый строй существующей путинской злобной серой России.
Спасибо. Сейчас с нами на прямую связь вышел наш корреспондент на вечере памяти Бориса Ефимовича Немцова в Сахаровском центре Светлана Павлова. Добрый вечер, Светлана.
Здравствуйте, Владимир.
Да, расскажите, пожалуйста, какая атмосфера вот сегодня в этом месте, где собрались друзья и единомышленники Бориса?
Да, Владимир, атмосфера сегодня, я бы сказала, что это такая светлая печаль сегодня была, вот доминирующая эмоция на этом вечере. Вечер завершился буквально 5 минут тому назад. Сегодня ведущим этого вечера и открывающие, и закрывающие слова на нем говорил Александр Рыклин, журналист, общественный активист и соратник Бориса Немцова по демократическому движению «Солидарность». Так вот, открывая этот вечер, он сказал, что пули, которые убили Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту 27 февраля, это пули в каждого из нас. Но это вот такой ключевой лозунг сегодняшнего вечера. Он был также опубликован на транспаранте, который висел в Большом зале Сахаровского центра. Выступало сегодня немало людей, которые и лично знали Бориса Немцова, и были с ним близкими друзьями, и просто знакомыми, и так или иначе как-то сочувствовали ему как личности или как политику. Выступали здесь сегодня Николай Сванидзе, Дмитрий Быков, также многие, некоторые правозащитники, в частности Сергей Ковалев выступил. Не все из выступавших говорили о том, что они были во всем согласны с Борисом Немцовым, в частности Сергей Ковалев говорил, что он не во всем был с ним согласен, но по его словам сейчас это не важно. Сейчас мы говорим даже не... Потому что сегодня вспоминали все-таки в первую очередь хорошее об этом человеке. Многие говорили о том, какой это был яркий человек. И в частности Николай Сванидзе сказал о том, что именно вот эта его яркость, его заметность как политика, как мужчина, она и послужила таким вот причиной его трагического конца. Помимо того, что сегодня звучали и речи, звучали сегодня и песни, на удивление как-то актуально и современно позвучала песня Александра Городницкого Хмельницкого нас осталось мало. Понятен основной пафос, почему была она сегодня здесь исполнена. Но надо сказать, что людей, которые собрались на вечер памяти Бориса Немцова, было здесь сегодня немало. В самом зале, я думаю, было не больше сотни человек, наверное, 200 человек. Но и также за пределами Сахаровского центра стояли люди все это время, в течение 2 часов, когда проходил этот вечер. Люди, которые не попали внутрь зала, в котором выступали сегодня общественные, политические, культурные деятели. Многие стояли перед входом в Сахаровский центр, поскольку трансляция выступающих, она вот и на улице тоже продолжалась. И надо сказать, что это еще до начала этого вечера вызвало некоторые, видимо, опасения у сотрудников правоохранительных органов. Мы наблюдали, как организаторы общались с полицейскими. Видимо, здесь вызвало некоторое беспокойство у них, что собирается что-то вроде несанкционированной уличной акции. Но, судя по всему, удалось этот вопрос решить, поскольку, как сказали мне организаторов, никаких эксцессов, никаких провокаций у стен Сахаровского центра сегодня, по счастью, не произошло. Хотя сотрудники правоохранительных органов здесь дежурили. Мы наблюдали как минимум 2 полицейских автобуса, где-то в 100 метров буквально припаркованных от Сахаровского центра. Но, как я и сказала, все обошлось. И вот сейчас по планам участники сегодняшнего вечера должны пойти к месту убийства Бориса Немцова, к Большому Москворецкому мосту. Но, опять же, Александр Рыклин призвал не устраивать каких-то организованных шествий, не идти туда колонной, чтобы не вызывать подозрений у правоохранительных органов и недовольства тем, что это некая несанкционированная акция протеста. То есть призвал всех отправиться, ну, как кому удобно, кому на транспорте, кому пешком, но не делать из этого именно какой-то демонстрации. Так вот, в 23 часа с небольшим люди намерены начать возложение цветов. Это именно то время, когда был убит Борис Немцов. Но я так понимаю, что какое-то движение, какая-то активность там начнется, скорее всего, даже раньше. И как вы, наверное, могли наблюдать из нашей сегодняшней дневной трансляции, возложение цветов началось еще с самого утра. И в 12 часов туда приходили люди. Я думаю, это продолжалось в течение всего дня. Владимир.
Спасибо большое, Светлана. Да, я подтверждаю, вот из этих 2 часов, 1,5 часа я простоял, тоже под стенами слушал выступления наших товарищей. Большое спасибо, Светлана. Я думаю, что хватит так-то у правоохранительных органов не омрачать сегодняшний день какими-то несанкционированными действиями, задержаниями. И закончится все, я думаю, на этой же ноте. А мы давайте послушаем выступление нашего товарища, коллеги и правозащитника, и сотрудника «Радио Свобода» Александра Подробинника.
Дело явно липовое, все как на ладони, но 5-ю неделю долбят допрос. Следователь хмурит с утра на валидоле, как пророк под след...
Давайте, да, это мы сейчас сначала запустим наш первый ролик. Александр, давайте послушаем подробнее. Хорошо, давайте попозже мы это все сделаем. Вопрос к Вячеславу. Вот Борис Ефимович очень уважал сам институт выборов и старался в них участвовать на равных со всеми. Он даже в Сочи, когда баллотировался на пост мэра, даже в день выборов набрал 25% голосов. Там он, к сожалению, проиграл, потому что много было досрочных, кто там фальсификаций много, но 25 – это большой был рекорд для партии его. Как вы считаете, вот если Михаил Борисович считает, что можно не соблюдать несправедливые законы, в частности, закон о выборах, как вам кажется, стоит ли все-таки в них участвовать?
Ну, это, если говорить в целом о призыве Михаила Борисовича не соблюдать неправовые законы, несправедливые законы, то вот с тем, что он говорил, с оценкой ситуации, я, в общем, согласен. Там все написано действительно правильно. Что же касается самого этого призыва, ну, этот призыв явно не может быть выполнен. Хотя бы потому, что вообще людей, которые понимают разницу между законом и правом, в нашей стране единицы. Этого не понимают даже прокуроры или люди из Министерства юстиции. Призывать, значит, наших граждан разбираться в этом и понять, какие законы у нас справедливые, какие несправедливые, это практически утопия. Более того, многие законы, нормальные законы, они вообще-то несправедливы. Справедливость и законы – это несколько разные вещи. Ну, например, явно несправедлива плоская шкала налогообложения, которая сейчас существует. Потому что 13% с бедных людей собирать, которые получают совсем немного, и те же 13% с богатых, многие считают, что это несправедливо, и поэтому обсуждается прогрессивная шкала налогообложения. Так что же, этот закон тоже не стоит тогда соблюдать тем, кто считает это несправедливым, и так далее. То есть тут встает много вопросов о том, насколько это вообще реально. Это мне напоминает, кстати, призыв в свое время Солженицына «Жить не по лжи», который был советскому населению, и который, в общем-то, был, на мой взгляд, правильный. Но там каждый человек сам решал, что есть ложь. Решать, что есть справедливость... Я думаю, что это гораздо сложнее. И в этой связи, что касается выборов, конечно, этот закон несправедлив. Конечно, этот закон не правовой, который сейчас существует. И самое главное, его правоприменение, оно избирательно, оно несправедливо. Тем не менее, да, мы в этих ситуациях все равно, многие участвуют в этих выборах, потому что сам этот процесс, он становится воспитательным процессом для населения, для оппозиции, для молодых партий. И не зря власти жутко боятся этих выборов, хотя имеют гарантию победы практически везде. Тем не менее, вы видите, какой страх... Какие барьеры ставятся перед независимыми кандидатами, хотя, казалось бы, ну чего бояться-то? А нет, сам процесс выборов...
Давайте послушаем, с нами на прямой связи сейчас Елена Анатольевна Лукьянова, адвокат и общественный деятель, и адвокат Михаила Борисовича Ходорковского. Елена Анатольевна, вот некоторые призыв Михаила Борисовича не соблюдать дискриминационные законы воспринимают как правовой нигилизм. Как бы вы, как юрист, оценили его сегодняшнюю статью?
Ну, как-то с ним удивительно сошлись в одно мгновение в том, чем я сейчас занимаюсь. И я думаю, что, может быть, все-таки наши с ним разговоры многолетние, они привели обоих к одной и той же идее. Я не могу согласиться, что сегодня говорить о правовых и неправовых законах – это утопия. Ну, не совсем так. А, во-первых, уже есть достаточное количество серьезных научных исследований в России. Их достаточно много за рубежом, в других странах, но в России тоже есть очень серьезные работы. Об этом не раз говорили судьи Конституционного суда, по крайней мере, двоих я могу назвать, у них написаны очень серьезные тоже статьи. Поэтому вопрос, это Геннадий Жилин и Гадис Гаджиев, это профессор Дамир Шапсугов. То есть у нас есть исследования, посвященные правовым и неправовым законам, они хорошие. Что то, что сказал Михаил Борисович? Я как бы по-своему транскрибирую и перевожу сегодняшнее его заявление. Оно очень своевременное, оно очень правильное, но оно, конечно, не призывает чего-либо не исполнять. Михаил Борисович, собственно, сказал о том, что пора открыть дискуссию, где критерий, где закон правовой, а где неправовой. У нас мы действительно в нашей науке правовой считается, что право и закон, они отождествляются. Так вот, это не так. Кстати, насчет Министерства юстиции. Министерство юстиции это понимает. Вот про прокуроров я думаю, что здесь прав наш собеседник. Но Министерство юстиции, безусловно, это понимает, по крайней мере, высшее руководство. И эта дискуссия очень сегодня нужна. Где грань между правовым и неправовым? И тогда можно начинать ставить вопрос. А вот если закон не правовой, а критерий, безусловно, Конституция и права человека, то где государство, в какой степени оно ограничено в принятии таких законов? Что оно может принимать, а что не может принимать? Как это надо оценивать? Если оно все-таки приняло, то что с этим делать? И если граждане уверены, что это закон не правовой, то как с ними поступать? На самом деле и в Соединенных Штатах, и в Европе довольно много научных исследований по поводу так называемого гражданского неповиновения. Они, правда, идут уже более 100 лет. И действительно и ученые, и государство приходят к выводу, что если... Да, законы надо соблюдать. Но если гражданин не соблюдает не правовой закон, то он несет меньшую, допустим, ответственность, чем если он не соблюдает правовой закон. Настало время этой большой общенациональной дискуссии. Мы сейчас посмотрели, была такая уверенность внутренняя, что правовая дискуссия широкая в нашем обществе невозможна. Это не так. Мы сейчас видим, что это возможно. Что у нас правосознание населения, вот как бы нет худа без добра, в силу того, что пришлось очень серьезное сопротивление оказывать в защите своих прав населению, у него правосознание повысилось. Эта дискуссия возможна. Не надо этого бояться. Ее надо открывать, поднимать, расширять исследования и обсуждать с людьми. Вот примерно такая позиция. Насколько государство связано правом? Государство – это не высшая инстанция, не творец законов. Оно само связано правом и Конституцией. И где оно вольно, а где не вольно эту грань переходить? Скорее всего, не вольно. Критерий очень четко в Конституции заложен.
Большое спасибо, Елена Анатольевна. Напомню, что у нас на прямой связи со студией была адвокат Михаила Борисовича Ходорковского, общественный деятель Елена Анатольевна Лукьянова. А сейчас давайте послушаем все-таки выступление человека, который попытался в свое время не соблюдать неправовые законы и стал из-за этого политзаключенным, Александра Подробинника.
Если бы знакомился лет 20 назад, в начале 90-х, на приеме американского посла в Москве, мы познакомились, он говорил: «О, я вас знаю! Я когда был в 10 классе, слушал у вас по голосу Америки и свободы». И это было так удивительно слушать от губернатора, он был тогда губернатором Нижегородской области. И потом 20 лет следующих мы с ним встречались при разных обстоятельствах, в разных ситуациях. И он всегда уважительно и трогательно относился к тому сопротивлению, которое было в стране до того, как начались перемены. Когда его убили, это был шок для многих. Я знаю людей, которые жаловались на панические атаки. Некоторые были просто деморализованы. Я и сам был выбит из колеи, хотя часто встречался с чужой смертью. Это была необычная жизнь. Необычная смерть. И вот полгода спустя, за полгода, вернее, которые прошли, начинаешь понимать, что место Емцова никто занять не может. Он такой яркой личностью. Мы с ним последний раз виделись 30 декабря прошлого года на митинге в Москве, если помните, был такой стихийный митинг, когда братьев Навальных осудили. Все вышли в центр, было столпотворение, он стоял около Националя, по-моему, Володя Карамурза-младший был, еще кто-то, и потом мы пошли в кафе, сидели. И от него веяло таким жизнелюбием, он так зажигал окружающих своей радостью жизни, что бы ни случалось, какие бы неприятности вокруг не были, что все вокруг начинали ему улыбаться и вообще чувствовали себя оптимистично. Поэтому теперь, когда он выпал из нашего круга, для меня, например, понятно, что заменить его так никем и не удастся.
Михаил Иванович, вопрос. Вот Михаил Борисович такой тертый зэк, 10 лет просидел в тюрьме. Вот он, по-моему, пытается такую зэковскую заповедь «не верь, не бойся, не проси» реализовать и в политической жизни. То есть не соблюдать неправовые законы, то есть то, что по понятиям как бы не сотрудничать, короче, с неправовой администрацией. Как вы считаете, это вот можно в общественную жизнь такие привнести законы, вот что ли, такой борьбы личной против несправедливости?
Личные, да. Тем более таких фактов, наверное, я лично могу назвать не менее, наверное, сотни.
Да, вы же защищали права своих товарищей по несчастью, я помню.
Да, и свои и прочее. Дело в том, что правильно было сказано, что пора поднять тему вот эту, что у нас огромнейшее количество законов, они не соответствуют, как говорится, праву, законы не соответствуют общепринятым нормам и правилам поведения в человеческом обществе многие. И более того, даже есть законы некоторые принимаются, но они не соблюдаются. У нас есть закон и правоприменительная практика, которые совершенно разнятся. Вот, например, характерный пример. У нас на протяжении сколько не соблюдалась статья 22 Конституции? Оно только в 2002 начало соблюдаться, с 93 года, о том, что только по суду можно заключать. Есть у нас другое положение. У нас есть так называемое для лиц, совершивших преступление по неосторожности, а также преступление небольшой и средней тяжести, впервые осужденных, для них может быть назначена только колония поселения. Открываем закон, который был принят еще в конце 90-х годов, в настоящее время существует. Лица, осужденные к колонии поселения, находятся без охраны. Соответственно, если у них наказание без охраны, зачем их помещать под стражу? У нас сплошь и рядом те лица, которые сейчас по болотному делу, которые впервые осуждены, у них вот до 5 лет, у некоторых были прочее, всех сажали под стражу сразу. И вот это до сих пор сохраняется. Там небольшие, после того, как начали выступать, прочее. Это в том плане, что это отдельные только лица как бы проводили такое. Второй момент. У нас, мы знаем, что для защиты адвоката, так же, как судей в свое время и прочее, в свое время нужно было получить решение суда для того, чтобы привлечь к ответственности адвоката. Вот меня когда привлекали, когда я попытался войти в процесс по подрыву домов и найти те связующие звенья, которых не доставало мне для того, чтобы сделать однозначное заключение. Значит, суд не дал разрешение, как вы делали в отношении адвоката. На что следователи сказали, а нам до одного места это самое решение суда, мы вот хотим привлечь, и мы привлекли. И никто на это не отреагировал, ни прокуратура, ни Верховный суд Российской Федерации. Ну и самый важный такой момент, антиконституционный до сих пор сохраняется. Мы знаем, что доказательства, полученные с нарушением закона, признаются недопустимыми. У нас Верховный суд в своих постановлениях многократно придумал интересный выход, что, оказывается, может быть существенное и несущественное нарушение закона. То есть, да, закон можно, доказательство полученное нарушением закона получается допустимо, если существенно. А что такое существенно и несущественно, каждый трактует по-своему. А поскольку практически работа у большинства судей, особенно в районных судах, довольно-таки мало, и они сталкивались с уголовным правом, то просто дикие. У меня был характерный пример, когда, вот, например, ну, общепринято такое правило, девушку досматривают обычно, ну, или досматривают лица одного пола при личном обыске. У меня было конкретное дело, когда несовершеннолетнюю девушку прямо около отдела милиции в личный обыск привели двое мужчин. Соответственно, вот, судья заявил ходатайство. Вначале самая судья, это в Нагатинском суде было, признают недопустимым, потом смотрят, а у них тут доказать больше нечего, потому что все, что обнаружили, при личном обыске. Тогда меняется помощник прокурора, опять же, помощник прокурора, непонятно, какое процессуальное положение, оно не соответствует тоже закону, это отдельная тема. Но так вот, встает и говорит, ваша честь, поскольку девушку, хотя и досматривали мужчина, что очевидно, нарушение процессуального закона, но они не снимали, ну там, более грубо было сказано, нижнее белье, соответственно, там не ковырялись этим нижним бельем, соответственно, это нарушение закона. И суд признает уже допустимым.
Вот не грубое нарушение.
Да, это уже не грубое нарушение. И так можно назвать от и до. Я более того хочу сказать, что у нас, и об этом тоже, вот, вы говорите, что бороться как с правом, с нарушениями права и с нарушением закона, у нас минимальный процент, 70% приговоров, которые выносят Российской Федерации, они не соответствуют науке уголовного права. Я даже последнее, просто дикое, просто, на мой взгляд, вакханалия настоящего в уголовном праве, когда Верховный суд издает постановление, где указывает, что когда проводится оперативно-розыскное мероприятие и проверяет истинность намерений человека, значит, в рамках оперативно дает ему деньги, то это самое, и стоит участие коммерческий подкуп, прочее, и также по наркотикам, как проводилось, что это окончен состав преступления. Когда человека специально подсылают, он участвует, это еще под контролем. Но здесь, с одной стороны, правильно ученые многие говорят, доктора наук, что если это организуют оперативные работники, и дело доведено до конца, то они соучастники. Должны тоже отвечать по закону. Во-вторых, вот этот предмет, который передается, либо наркотик, который под контролем самооперативника там покупается или продается, либо взятка, которая прочее, она уже не выступает в качестве того предмета, целям которого она объективно служит. Например, если продать деньги, кажется, взятка, это уже не взятка, а это просто предмет, который проверяет истинное намерение. Ясно, что намерение это есть намерение, за намерение, пока оконченный состав не судят, только как покушение. У нас, я считаю, прежде всего от безграмотности, потому что многие не разбираются, а хотят всех привлекать, они уже говорят, это окончится
окончится состав преступления. Получается, наука уголовного права разделяет там покушение, приготовление и прочее. Верховный суд признает тому, что не надо нам делать их свои. Все как окончено, и будем судить как окончено. У нас веками, с 17 века еще соборного уложения, есть правило, Алексей что Михайлович. За умысел не судят. У нас сейчас судят за умысел. Я не говорю уже по групповому преступлению. Вот я не защищал на первом этапе, я из средств массовой информации смотрел, и был убежден, что здесь на машине Гробовой Григорий Петрович, как средство массовой информации. Но когда мне адвокат показал решение, я вступил в процесс на кассационной инстанции и обратил внимание, вот опять, ему меняет совершение преступления в составе, менялось, в составе организованной преступной группы. Спрашиваю, всех установили? Всех установили. Какое решение в отношении всех? Прекратили за отсутствием состава. Один остался. И в Верховном суде, когда говорили, ну, уважаемый суд, как же вы человека за преступление в составе организованной преступной группы, когда он один? Судья говорит, но он же не мог один все это совершить. Ну тогда устанавливайте, возвращайте, пускай это делают. И таких вот случаев можно назвать тысячи, тысячи. И вот самое, что касается, вот открываешь, вот особенно уголовно-исполнительный кодекс, сплошные нарушения. Вот у нас долгое время тоже боролись. 73-я статья, которая основана на ряде международных норм, запрещает направлять лиц в отдаленные места, поскольку это, ну, как бы не соответствует перевоспитанию и так далее, когда он лишен семьи, не может, как говорится, связаться и прочее. У нас сейчас внесли, что в некоторых случаях, если мест нет поблизости, могут направлять и дальше. Либо определенные категории лиц могут направлять в отдаление.
Краснокаменск, да.
Да, и еще один момент хотел бы... В этой связи затронут, сейчас какой-то выскочил из головы. Какой-то
да вы нам столько момент. Пищи для размышлений дали.
Дело в том, что для меня эта тема очень, очень болезненна.
Конечно,
что
вам надо привлечь Андрея
Михайловича. Сплошь и рядом нарушения такие законы идут. Просто дикие принимаются. У кого-то украли машину, давайте усилим ответственность. И уже получается соотношение у нас, что за убийство дают меньше, чем за некоторые такие деяния. Дело в том, что преступление является общественно опасным. Соответственно, общество должно определять, за какие деяния наказывать, и уровень опасности общества, прежде всего, потому что это общественно опасное деяние. Соответственно, общество. У нас, к сожалению, общество отодвинуто, но прежде всего, как упоминалось, после издания закона о выборах 2005 года, где, опять же, противовес Конституции, что каждый может быть избираться и быть избранным, соответственно, сказать, только крупные партии. И когда мы писали письмо с требованием возбудить дело либо отменить этот закон, признать его неконституционным, Конституционный суд направляли, нам пришел ответ, что ну, это не лишает вас права примкнуть к любой из крупных партий и от их имени выбираться. Вот так вот хитро выкрутились.
Андрей, вот мы знаем, что Михаил Борисович сам не может лично вернуться в Россию, потому что сейчас еще несколько дел против него возбудили там за, по-моему, 98-й год, убийство мэра Петухова. Но неважно, он уже свой срок и так отсидел 10 лет. Но, тем не менее, он руководит вашей организацией «Открытая Россия». Вот сегодня в какой форме, мы живем в век интернета, в какой форме он общается со своими сотрудниками, живущими в России?
Нет, ну это, конечно, преимущественно интернет. Но, слава богу, у нас технологии позволяют общаться как и со сторонниками, так и
сегодня
с
сегодня какая тема вот вашего?
То, ну, сегодня тема непосредственно обсуждения в онлайн-режиме написанной им статьи о том, что у гражданина есть возможность не соблюдать неправовые законы. Есть возможность. И более того, сегодня Елена Лукьяна правильно подняла, описала этот вопрос в терминах, что это призыв к дискуссии. Но, очевидно, это не призыв к акции гражданского неповиновения. Это не сегодня А и Б, давайте сделаем соляной бунт, и завтра у нас там призыв какие-то последствия. Это же призыв был к тому, чтобы обсудить, к тому, чтобы указать, что у нас есть неправовые законы. Что даже более того, понимаете, за рубежом, вот Елена сказала об исследованиях по неправовым законам, за рубежом гораздо более глубокие и более радикальные исследования происходят. Там обсуждается вопрос вообще, а есть ли необходимость подчиняться, есть ли общая обязательность у закона, и откуда она взялась. И я вам скажу, что есть и в Стэнфордском университете и различные исследования о том, что нет такой общей обязательности у нормы. Есть, на простых примерах, есть правила регби, которые необходимы, которые субъектность подчинения возникает из того, что ты осознанно принимаешь эти правила. Есть участников там яхт-клуба, есть каноническое право, которое распространяется на высокооблённых. Государство же, по сути, то есть субъектность подчиняющего человека, там, гражданина, просто за счет того, что он находится на этой территории, уже есть факт того, что следствие того, что он должен быть подчинен, ему должны быть на него распространяться эти законы. А если они несправедливы, а если они не правовые, то как, куда деться человек, который не хочет подчиняться
этим законам? Да, ну, если принимая паспорт, даешь присягу на верность законодательству этой страны, да ведь? Правильно, Вячеслав Иванович?
Нет, конечно. Дело в том, что для большинства законов субъектом является гражданин. А для некоторых законов и лица без гражданства, и лица иностранные, которые находятся на территории этой. Ну, например, если иностранец совершил уголовное преступление, он все равно его арестуют здесь же и будут судить по законам этой страны, потому что он совершил противоправное деяние. А другое дело, что...
о генезисе, то есть откуда, а как человек может избежать условно принятия гражданства? Он же не может, он же действует уже в этой логике системы государства.
Он уже вынужден этим законом.
То есть это аппарат принуждения.
Кстати, в этом одна из причин правового нигилизма у людей. Потому что законы, которым они вынуждены подчиняться, принимаются без их участия. Да. Их никто не спрашивает. Иногда эти законы настолько дикие и настолько не только несправедливые, они просто нелогичные и неисполнимые, то человек, который видит такой закон, говорит вообще, как я буду подчиняться тому, что лишено в принципе логики и смысла. И отсюда общее отношение к таким законам. То есть правовой нигилизм порождается такими законами. И этот правовой нигилизм распространяется не просто на население, он распространяется и на правоохранительные органы. И мы видели только что примеры, вот слышали, да? Это же на самом деле абсолютный правовой нигилизм. Они не хотят эти право воспринимать как право. Они не хотят воспринимать закон как нечто, что их ограничивает. Они не ограничены ничем. Они ограничены только тем, что им скажет начальник. Все. То есть закон и право начальника – это разные вещи.
Еще такой момент интересный. Вот у нас, вспомните, иностранные агенты, те, кто там на
СССР. Да, но вот я был сегодня с Андреем Сахаровым, они висят под дамокловым мечом, или им 500 тысяч надо заплатить, или признать.
Я никак не мог понять. Смотрите, у нас в 76-м году подписан Хельсинское соглашение, что права человека – дело международное.
В 75-м, сегодня было 40 лет было летом.
А 76-й я почему-то считал. Ну, пускай 75-й. Мы не буду утверждать. Значит, так вот, защита прав человека – дело международное. И, соответственно, деньги, выделяемые на защиту прав человека, неважно, откуда они идут, если они для защиты прав, значит, они тоже, как говорится, не могут признаваться, что что это иностранные агенты на подрыв и так далее. И они идут на права человека. Я хочу еще сказать, чисто вот зная ситуацию криминальную по зонам и так далее, все издания, которыми пользуются находящиеся в местах лишения свободы, лица, оказавшиеся под стражей и так далее, они изданы на гранты, полученные из-за границы. Прежде всего, это карманная книжка заключенного. То есть все свои права мы знаем. Вот я имею в виду, кто отбывал, многие граждане, в том числе в особенности, не в том, а особенно находящиеся там, они как раз изданы международной амнистией, Бабушкин там издавал на какие гранты далее. Да. То есть на них.
Это же не может государство само против себя бороться, поэтому у него нельзя брать деньги.
Своим же гражданам не выделяются деньги на то, чтобы они читали свои права, знали свои права, знали, как написать ту либо иную жалобу. Вот что интересно еще. И сейчас вот как раз, когда вот эти ограничили, всех начали обвинять поголовно в работу на иностранное государство, конечно, снизилось количество вот этих выпускаемых.
Да, и давайте напомним, что одним из таких борцов был Борис Ефимович, который перед смертью составил доклад «Путин. Война», а до этого был... Еще несколько было докладов и про коррупцию, за что он, может, и пострадал. Мы же до сих пор не знаем причин его гибели. Составлял список Немцова про журналистов, которые шельмовали своих врагов. И давайте послушаем песню его памяти в исполнении актрисы Лады Негруль.
Дело явно липовое, все как на ладони, но пятую неделю долбят допрос. Следователь хмурит с утра на валидоле, как пророк подследственный бородой оброс. А Мадонна шла по Иудее, оскользалась на размокшей глине, обдирая платья терновни, шла она и умла сына. Я смертный гость сынов. Шла, платок на голову набрось, всех земных страданий средоточь. И уныло брел за ней и гость, убежавший славу Отче, отче, Аве Мария. Упекли пророка в республику Коми. И перекинься в башкою в лебеду, а следователь хмурик получил в месткоме льготную путевку на месяц в Тиберду. А Мадонна шла по людей в платьице застиранном до сини. Шла она с котомкой за плечами, с каждым шагом становясь красивей, с каждым стоном делаясь печаль. Ах, как ныли ноги у Мадонны, как хотелось всхлипнуть по-ребячьи, а во след ей ражи дал Дон, отпускали шутки жеребячьи. Аве Мария. Грянули впоследствии всякие хренации, а следователь хмурик на пенсии в Москве, а справочку с печатью о реабилитации выдали, выслали в Калинин пророковой вдове.
Да, спасибо актрисе Ладе Негруль. Я хотел спросить Андрея, вот почему при каждом удобном случае политические оппоненты применяют к оппозиционерам такой метод, проверенный как тюремное заключение? Вот я слышал на днях Илью Яшина задержали за то, что у него слишком громкий был микрофон на агитации на встрече с избирателями. До этого еще некоторых оппозиционных активистов постоянно. Откуда это вот в российском менталитете? Вот очевидно, это вряд ли это поколение милиционеров этому научилось.
Ну, слава богу, Илья Яшина все-таки не тюремное заключение,
а задержание,
да. Но, с другой стороны, знаете, по своей дуболомности и тупоумию они, по крайней мере, Илье сделали хороший пиар, и теперь там комсомольские встречи.
Ну, это слишком дорогой ценой.
Я знаю, что они проходят с гораздо большей многочисленностью после этой ситуации.
Но еще сидит ваш единомышленник.
Пивоваров сидит, да, Андрей. Конечно. Но, естественно, создаются давление, создаются условия. Очевидно, что заключение под стражу и любое давление дубиной и полицейскими методами ограничения свободы, но это самые простые и самые доходчивые инструменты, да, чтобы человеку отвадить от политической деятельности, напугать, запугать. Ну, тут даже, мне кажется, двух версий быть не может, что это самое простое и самое очевидное. Но иногда они, правда, варьируют и используют такие более, так сказать, иезуитские способы действия. Например, как с Навальным, они не сажают ни Алексея Навального, чтобы сделать из него мученика и героя российской оппозиции, а сажают его брата, который не имеет политической амбиции, но тем самым, держа его в заложниках, пытаются подсадить на крючок и психологически сломить Алексея, поскольку семья – это наиболее близкое, что есть у человека.
Так, не за горами, Вячеслав Иванович, может вернуться и карательной психиатрии. Вот пытались же, помните, многодетную мать, которая в интернете что-то против войны с Украиной написала в прошлом году. Вот этого четверо детей ее пытались лечить материнство. Помнишь это?
Сейчас вернуться может все что угодно, потому что власть сейчас не ограничена в применении этих инструментов. Более того, наша замечательная Дума, она каждый год придумывает еще кучу разных инструментов, чтобы власть не осталась с как бы одним и тем же набором. Она их расширяет. И тем самым у власть сейчас шикарная позиция. Если раньше, например, в советское время, там были определенные все-таки даже ограничения, потому что принять закон – это вещь такая серьезная. Я помню, как 191-ю принимали, но это как бы сразу на 10 лет вот единственный инструмент, которым вот они все время и пользовались. А сейчас все от провокаций, когда тебя могут просто там подбросить наркотики и посадить.
Или патрон, как у нас. Пистолет.
Да.
Пистолет вам подбросили.
Вначале пистолет, потом
да,
патрон.
Да. Или шантаж судьбой членов твоей семьи. Кстати, тоже используемый в советское время. У Саши Подрабинника же посадили сначала брата, которым его шантажировали, чтобы он уехал за границу. А когда он не уехал, посадили и его. То есть брата специально посадили для того, чтобы оказать давление на семью.
Как у Навального, да.
Да, то есть это инструменты, они как бы вневременные. Любая власть, авторитарная или тоталитарная, она пользуется более-менее одним и тем же набором. Вот этот набор сейчас в полной красе у нас вот лежит на столе у наших законодателей, у наших правоприменителей, и они что хотят, то и делают.
У меня тоже, практически же, когда я пытался проникнуть в дело под его дому, чтобы экспертизы посмотреть и прочее, мне все время не допускали к материалам, пересылали выделенное дело, которое находилось в Лефортово, и все. Я говорю, ну хорошо, суд начнется, я все равно же вступлю и там ознакомлюсь и прочее. Мне несколько раз через сотрудников ФСБ предупреждали, что уйди из этого дела, иначе посадят. Когда за неделю до процесса появилось подставное лицо, которому нужна была якобы помощь, я уже адвокатом был, выехали в метро, по дороге подкинули пистолет прямо, и при том предложили еще легенду, что он принадлежит чеченским боевикам, а там ездит Путин. Соответственно, я покушался.
А чей он оказался пистолет?
Оказался, пистолет оказался принадлежит сотруднику таможни, и был официальный, он номерной. И был, да. Как потом выяснилось, он официально был изъят сотрудниками ФСБ и Главной военной прокуратуры на блокпосту в Грозном.
Указано даже у сотрудника. То есть он у них должен был храниться. Там,
и после чего не утрачивался. А тут справка даже, что он, оказывается, было разбойное нападение, чеченские боевики. И потом, сколько не ставил вопрос, потому что номерной, есть у кого изъяли. Посмотрите эти документы, привлеките этого лица, который бы отбросил. Быстро это все дело замяли и все. Потому что сказали, дана команда сверху, тебя посадить и все. Мне в результате, конечно, по этому пистолету, когда вообще-то выяснили, оправдали. Но они тут же свеженькие патроны подбрасывают на рабочее место. И они еще, вот мне хранение еще патронов,
оказывается. Это мы помним. Андрей, как по-вашему, вот этот замшелый инструментарий, он как-то обновляется, чтобы снять с выборов неугодных? Что-то все-таки какую-то свежую нотку креатива вставляет, по-моему, правоохранитель.
Я боюсь, что это все равно в сущности ничего, к сожалению, не меняет. Вот как издеваться и как различные способы препарирования человека и оппозиционера, они могут, конечно, варьироваться, но все равно инструментарий, он все снаден, который зиждется на самых основных эмоциях человека. Это страх. И лишение возможности
шантаж,
да, и лишение возможности просто ограничения свободы. Все, это вот три базовых вещи, которых достаточно. А как они реализуются, это уже дело второстепенное, поскольку уничтожается.
Ситуация. Вот я беседую с людьми, они говорят, у нас нету сейчас ярких фигур, за кого мы бы проголосовали. Я говорю, извините, у нас вот в 90-е годы, когда были одномандатники, когда свободно можно было продвигать кандидатуры, сколько появилось ярких личностей сразу, которые раньше не были видны. Вот если разрешат сейчас такие же выборы, то мы снова увидим, что их у нас много. Другое дело, что мы их не можем не видеть и не слышать с учетом работы средств массовой информации.
15 лет Путин работает над тем, чтобы поле было выжжено, чтобы тезис, если не Путин, то кто, да, это всегда было рабочий форум. По собственно, над Навальным последние там, 3 года работа идет вот, в рамках там, пропаганды о том, что, чтобы у человека создалось впечатление, то ли он украл, у него украли, то есть максимально замазать, сделать его вот равнопорядком всем этим депутатам и всем этим политикам, которым нет никакого доверия. То есть, чтобы даже у человека не возникло мысли, что, вот новый человек пришел, который не повязан, он же не повязан, там, условно, с 90-ми, не повязан с... То есть, стереотипизации такой нет. То есть, делают максимально то, чтобы было сложилось мнение, его...
Да, вот, эта система существовала еще в КГБ СССР, и, к сожалению, все те лица, которые там действительно вот это пачкали, в том числе эту структуру, они оказались у власти. Они сейчас сидят в администрации, президент на таких должностях. Это самые те, которые пришли из КГБ, именно те, которые были склонны вот именно к таким вот склокам. То есть кто-то только решил увольняться, на него все грязь, что он такой-сякой и так далее. Они сейчас там в эту политику тоже немаловажное делают.
Вячеслав Иванович, я вот хотел привести пример ныне здравствующего ветерана сопротивления системе Есенина Вольпина, сына нашего поэта великого Сергея Есенина. Ему 90 лет было в прошлом году. И вот он всегда говорил, он в психушках просидел там несколько десятков лет, говорил, меня за это уже лечили, вот у него такая есть шутка, меня за это уже когда еще действовали советские законы, но тем не менее он говорил, соблюдайте вашу конституцию, то есть он учил бороться против системы ее же методами, ее же законодательством, ее же инструментарием, как вы считаете, вот да. Это насколько это конструктивно?
Нет, это был очень правильный ход. Но так же, как вот и создание Московской Хельсинкской группы, это был тоже удивительный ход попытки использовать тот закон, который, и тот международный инструмент, который, под которым подписалось государство, использовать в борьбе за права человека. При этом государство, конечно, не предполагало, что оно будет соблюдать все эти обязательства. Их начинаешь спрашивать, им уже нечего сказать, потому что они сами подписали это, и там определенные нормы, которые они должны выполнять. То же самое говорил и Есенин Вольпин. Поскольку конституция, брежневская конституция, там содержались все более или менее вот,
даже международные,
да,
говорилось,
сталинское, да, сталинское, 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 да. То есть там были написаны все нормы, там не было инструмента, как вообще эти права можно было, как их можно было добиваться, но они все были. И тогда, вот взяв на вооружение эту конституцию, призыв «соблюдайте свои собственные законы», он был действительно таким, ну, неоспоримым, потому что ответить власти на это было нечего, потому что законы действительно, их собственно, они сами добиваются исполнения закона, и мы хотим, чтобы они исполнялись. Просто правоприменительная практика показывала, что законы эти они сами нарушают. И вот это была очень хорошая база для некоторой борьбы и противостояния с тоталитарным
режимом. Вы использовали этот прием, когда защищали права своих товарищей по несчастью, заключенных, и свои права, чтобы ваши гонители, тюремщики напоминали им, короче, их же законодательство?
Еще как. И более того, мы даже напоминали, что сегодня вы вот нарушаете закон, а завтра в отношении вас точно так же будет нарушен закон. И они с этим соглашались. Но все, вот когда беседуешь на независимости, там умницы есть, и следователи и прочее. Но они все опираются на то, что вот указания есть оттуда всегда. И вот я говорю, ну как же так? Ты же сам за свои отвечаешь. Вот
конечно, крайне это окажутся они потом.
Когда будет? И, кстати, сейчас вот нарушение тех законов, которые они сдали, действительно, чиновники нарушают в 10 раз больше, чем в советское время, могу точно это утверждать. Но они сейчас, еще когда действительно загоняешь в угол, они тут же вносят изменения. Абсолютно какие-то, ну, абсурдные, но они вносят изменения. Вот сейчас я говорю, затрагиваю колонию поселения. Они же придумали, что если тебя не посадили под стражу, то к местам отбытия наказания ты можешь следовать своим ходом. Вот первый момент. Потом опять, что нельзя посылать. Они сделали там исключение. В отдельных случаях можно. И так, и они смешали сейчас. Вот, размыли статьи Уголовного кодекса, размыли статьи Уголовно-процессуального кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса так, что их можно двояко трактовать. А мы сами знаем, что закон, который позволяет двояко трактование, это уже не закон.
Ну, все законодатели же, они выполняют то, что им скажут. Поэтому у них в руках все инструменты.
Да, они даже не законодатели, они как канцелярия.
Но они выполняют. Да, они
даже выполняют. Они даже не представляют шутку, потому что они вот сейчас выходят из-под юрисдикции международных обязательств России, из-под Страсбургского суда, из-под всех арбитражей. А тем не менее, весь российский золотой запас, он же весь конвертирован в американские ценные бумаги. То есть, если они не заплатят по долгам ЮКОСа, то это одну секунду, один клик мышью, и будет полностью вся разорена российская финансовая система.
Если не ошибаюсь, Истоп-фонд всегда хранился в Америке, в Южной Америке.
Кудрин всегда отчитывался, я помню, в «Вестях недели», в какие ценные бумаги это вложено. Просто сейчас предпочитают об этом не говорить.
Да.
Ну, вот, Андрей, как бы вы сейчас, уже как бы после нашей дискуссии, взглянули вот на этот призыв Михаила Борисовича не соблюдать неправовой закон? Ну, давайте возьмем про закон подлецов, закон царя Ирода, про закон Димы Яковлева.
Да, я считаю, все Михаил Борисович поставил правильно. Вопрос о необходимости в первую очередь дискуссии, в первую очередь проговаривать, какие есть законы, в первую очередь обратить внимание, что такие законы есть у нас. И еще раз говорю, что это не будет инструментом, победным инструментом оппозиции сегодня или в самой ближайшей перспективе. Но, по крайней мере, вокруг себя собрать команду, собрать людей, поставить эти вопросы, указать, в том числе сегодняшним законодателям, что, ребята, вы очнитесь, вы что делаете? У вас через один закон, уже не про правоприменительную практику, там, адекватных и справедливых законов, вы уже начинаете, вы так уже, вот эти охламоны в Думе, так уже там заиграли, что они принимают законы, которые вредят людям. И рано или поздно это приведет, не сегодня, так завтра, это приведет к соляным бунтам и к действительно к акциям гражданского импинавения, когда люди перестанут, не знаю, выходить в армию, платить налоги, тут мало никому не покажется. Поэтому я считаю, что эта статья, это все-таки дискуссионный интеллектуальный призыв, он направлен на затрагивать правильные точки нашего сегодняшнего гражданского общества.
Да, вот, Вячеслав Иванович, вот в Индии это привело к свержению колониализма. К чему это может такое привести в нашей стране?
Нет, ну там другая немножко культура, конечно. В нашей стране, как уже обсуждалось, люди боятся, что приведет к хаосу, потому что в нашей неправовой системе, если буквально следовать этому призыву, то действительно можно, не знаю, до чего договориться. Тут дело действительно, я согласен абсолютно и с Еленой Лукьяновой, и с вами, что это это старт для обсуждения, потому что настолько затронута болезненная тема, болезненная и для российской элиты, и для правового сообщества, и для сообщества юристов. Вот. Об этом много говорят, но вот когда это сейчас брошено в дискуссионное пространство, я думаю, что это инициирует действительно очень важную для нас всех дискуссию, что такое право, что такое справедливость, что такое закон, в чем отличие между законом и правом, почему преступные законы не должны исполняться, почему преступные приказы не должны исполняться. И примеров этому в истории очень много.
Спасибо, вот это должно быть. Да. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы вспоминали о судьбах российских политзаключенных разных поколений и жертв политического террора, одной из которых стал полгода назад наш товарищ Борис Ефимович Немцов. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева. Thank you.